Священная земля. Духовные писания на Йога-радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Йога-радио. Сегодня четверг, а это значит, в прямом эфире с вами, как всегда, передача «Священная земля». Сегодня у нас в гостях эксперт по ведическим писаниям Винупани Дас. Винупани Прабу, здравствуйте!
Хари Кришна, здравствуйте!
Винупани Прабу, напомните в двух словах для наших радиослушателей, откуда вы и, ну, наверное, кем вы являетесь, да, в двух словах?
Ну, я живу в Одессе, практиковать стал также здесь. В 91-м году присоединился к движению. Вот. 16 лет был президентом храма. Сейчас продолжаю практиковать. Вот, уже вне активного служения, но я занимаюсь проповедью. Вот, и очень рад поделиться тем, может быть, небольшим опытом, который у меня есть, поскольку мне приходилось очень много бывать на лекциях по Бхагавад-гите и давать лекции по Бхагавад-гите. И вот здесь такая удачная аудитория, которая все хотят слушать Бхагавад-гиту, говорить о Бхагавад-гите. Я вот очень рад как-то быть полезным.
Мы тоже очень рады, Винупани Прабу, что вы сегодня пришли к нам в гости. И все-таки мой вопрос был, наверное, более хитрым, чем показалось на первый взгляд. Кем вы являетесь, да, Винупани Прабу?
Душой.
Душой, вот, отличный ответ. Расскажите нам подробнее, вот когда задают вопрос, кем, кто ты, да, кем ты являешься, вот, ну как стоит ответить на этот вопрос? Почему я являюсь душой? Прежде чем мы приступим, да, к продолжению изучения священного писания.
Да. В принципе, с этого начинается Бхагавад-гита. Она начинает нас учить именно азам духовной жизни. А они начинаются с того, что мы есть духовная душа. А тело имеет с нами очень короткую связь. У кого-то 100 лет, у кого-то 70 лет, у кого-то 50 лет. Ну, это уже не столь важно. По сравнению с вечностью, это как вспышка молнии. Эти года пролетают, неважно даже сколько их. Там, по измерениям человека, много или мало, там 30 лет или 70 лет человек проживет. У всех по судьбе по-разному слаживается. Но мы по своей сути никогда не умираем. Вот. Мы принимаем тело по своей природе, которое заслужили по своим поступкам. И пользуемся этим телом столько, сколько нам отведено, поскольку с рождением мы уже нам предопределено. Вот. И тело это с нами пребывает столько, сколько ему положено, и потом нам нужно его оставить, так же, как мы оставляем любые другие предметы, которые старятся. Любимые штаны, любимые куртки, ну и все, что. Материально оно так или иначе изнашивается и приходит в негодность. И тело, которое мы вжились в него, которое мы себя уже глубоко отождествляем с ним, вот, так или иначе мы с ним имеем непродолжительную связь, как я уже говорил, по сравнению с вечностью. И по сути дела мы находимся в поиске всегда. Каждый человек, он находится в поиске, как Джордж Харрисон, когда его попросил Шрила Прабхупада написать предисловие книги о Кришне, он там и пишет, что все в этом мире ищут Кришну, только они об этом не знают. То есть на самом деле мы ищем счастья, мы ищем комфорта, мы ищем стабильности, мы ищем то, что нам будет приносить постоянное какое-то блаженство. Но это связь в связи с Богом. Это жизнь в связи с Богом. Это, по сути дела, жизнь на уровне души, а не тела. И Бхагавад-гита этому начинает учить со второй главы. Первая глава просто вводит в курс перипетий, которые происходят в мире. Политика, зависть, злоба, войны, болезни, оскорбления, вот, смерти, рождения. Там все это завязывается. И во второй главе начинает уже Господь Кришна объясняет Арджуне, что ты не есть это тело, Арджуна, и так далее. И он начинает постепенно рассказывать. Сегодня, кстати говоря, тоже текст, который мы будем читать, очень хорошо будет говорить об отличии души и тела.
Угу.
Извиняюсь. Вот. Ну, конечно же, когда в миру нас спрашивают, кто ты, мы понимаем, что они подразумевают, как тебя зовут, где ты работаешь и так далее. Поэтому мы отвечаем так. Но по сути дела, правильно, у нас должно быть четкое понимание. Вот нас должны ночью разбудить, и когда нас должны спросить, кто ты, мы должны четко осознавать, что я есть душа. И когда мы будем так вот четко осознавать, что мы есть души, мы будем находиться в блаженстве, и нас не будут терзать различные тревоги и беспокойства. Но пока мы въелись в это тело и считаем себя настолько прочно с ним связаны, что мы так увязаны в этом теле, настолько мы думаем, что мы Иванов, Петров или еще кто-то, и что у меня такие волосы, и такие-то глаза, и такое-то образование, и столько-то денег на счету, мы будем несчастны очень.
Это как раз вот то состояние здесь и сейчас, да, о котором говорят просветленные. То есть это осознанность вот в том смысле, потому что мы все, когда мы говорим, да, я душа, да, мы все это понимаем, в принципе, но, скорее всего, на уровне ума. А когда мы осознаны, да, знаем, что мы душа, это, наверное, другой момент. Вот к этому стремятся очень многие духовные практики.
Это другой совершенно уровень восприятия. Я сам, когда начинал только проповедовать, и наша практика была такова, что мы выходили на улицу, проповедовали новым людям, распространяли книги. Вот, и мне часто приходилось слышать от людей, когда им говоришь, там, к примеру, мы духовны по своей природе. И люди говорят, да, я знаю. Или курить плохо, да, я знаю,
но человек
все-таки курит. Mm-hmm. Или еще что-то такое. И человек, да, как бы знает, на уровне информации мы на уровне теории очень много проинформированы и очень много знаем. Но согласно Бхагавад-гите, знание – это не набор информации. Знание – это когда человек утвердился и действует на уровне определенного знания. Вот, то есть для него… Это не информация, а уровень действий определенных. То есть человек действует уже согласно этим постулатам священных писаний, этих же знаний, которые даются от мудрецов. Или делает усилия, по крайней мере. Это тоже уже уровень. Когда человек делает усилия.
Уже полдела.
Если у него даже еще нет вкуса и глубокого понимания, но он начинает просто делать усилия. Вот когда человек четко для себя понял, что ему нужно бросить курить, и он делает усилия, и хотя у него есть огромнейшая привязанность к курению, он видит, что другие курят, и запашок до него доносится, и у него там слюнки начинают течь, там, грубо говоря. Вот. Но он терпит. Вот это практика. Это называется практикой. То есть человек еще готов курить и хочет курить, но он отказался добровольно, осознанно. Вот. И он находится в пути. Но это еще не вкус, и не глубокое понимание. Это когда пройдет какой-то определенный период времени, когда он уже развеет этот вкус, примет другие вкусы для себя, и когда он уже у него не будет уже безумной такой тяги, очень сильной к курению. Тогда уже можно сказать, что человек не курит полноценно.
Или модифицируют, да, этот вкус? Потому что вот очень многие, когда бросают курить, они начинают там щелкать семечки или какие-то другие, да, вкусы применять. И, кстати говоря, вот вкус духовный, да, насколько он сильный, что даже наркоманов модифицирует, да, вот этот вкус очень сильной привязанности.
Вкус, он способен изменить любые внутренние вкусы, которые мы испытываем, привязанности материального мира. Вот. Самые тонкие, самые извращенные, самые глубокие, которые мы даже можем не осознавать себе, что они у нас есть. Вот. Но периодически это может возникать в виде желаний, в виде скрытых каких-то мотивов, которые у нас есть. Мы действуем определенным образом. И даже иногда сами не можем понять, почему мы так хотим действовать. Вот. И духовная практика способна это все сжечь. Все эти семена греховных желаний. Вот. Но для этого нужна практика. Вот. Поначалу это усилие. Но человек не заставит себя долго ждать, когда он будет уже видеть результаты. В этом-то и прелесть. Что в духовной практике результат он приходит достаточно быстро. Конечно же, он не полный результат, то есть мы не сразу просветляемся, но на определенных этапах мы видим, что по мере нашего духовного прогресса у нас происходит трансформация, которую мы сами замечаем. Мы начинаем видеть мир этот по-другому, людей по-другому. Все по-другому, в принципе, можно не перечислять, потому что мы все начинаем осознавать иначе.
Ну что ж, Ильна Пани Врабу, я думаю, как раз вот самое время перейти к нашему очередному тексту.
Хорошо, я готов. Я прочитаю на санскрите, поскольку очень важно слушать нам звуковую вибрацию Бхагавад-гиты изначальную, а потом уже прочитаем перевод и комментарии его божественной милости Шрилы Прабхупады.
С огромным удовольствием послушаем санскрит.
Шри Бхагаван Вача Акшарам Брама Парамам Свабхаводят Мамам Учьяты Бхута Бхавод Бхава Каро Висаргах Карма Сам Гьянитаха. Перевод. Верховный Господь сказал: «Браманом называют нетленное, трансцендентное живое существо, а индивидуальное «я», адьятма, это есть вечная природа, это его вечная природа. Кармой или деятельностью, приносящей последствия, называют деятельность, в процессе которой живое существо создает свои будущие материальные тела». Комментарий. Браман не подвержен уничтожению, он существует вечно и никогда не меняет своей природы. Над Браманом стоит Парабраман. Браман – это индивидуальное живое существо, а Парабраман – верховная личность Бога. Изначальное положение живого существа отличается от положения, которое оно занимает в материальном мире. Обладая материальным сознанием, живое существо стремится господствовать над материей, а обладая духовным сознанием или сознанием Кришны, служит Верховному Господу. Находясь в плену материального сознания, живое существо вынуждено переселяться из одного материального тела в другое. Его деятельность называется кармой, сотворением будущих материальных тел под влиянием материального сознания. Веда называет индивидуальное живое существо джива-атмой и браманом, но никогда не говорят о нем как о парабрамане. Джива-атма может занять разное положение. Иногда, погружаясь во тьму материальной природы, она отождествляет себя с материей, а иногда считает себя принадлежащей к высшей духовной природе. Поэтому джива-атму называют пограничной энергией Верховного Господа. В зависимости от того, с какой природой материальное или духовное живое существо отождествляет себя, оно получает материальное или духовное тело. Живя в материальном мире, оно получает различные тела, общее число которых 8 миллионов 400 тысяч видов. Но в духовном мире у него только одно тело. В материальном мире, в зависимости от своей кармы, живое существо может воплотиться в теле человека, полубога, зверя, птицы и так далее. Время от времени, чтобы достичь райских планет, которые также находятся в материальном мире, и кусить там неземных наслаждений, оно совершает жертвоприношение, ягьи. Но когда запас плодов его благочестивой деятельности подходит к концу, оно возвращается на землю и получает тело человека. Так действует закон кармы. Ведические жертвоприношения описаны в Чандодая Упанишад. На жертвенный алтарь приносят 5 различных даров, для каждого из которых разводят свой жертвенный огонь. Это 5 видов жертвенного огня символизируют райские планеты, облака, землю, мужчину и женщину. И 5 видов жертвенных даров являются символы веры, наслаждения на луне, дождя, зерна и семени. Живое существо совершает определенные жертвоприношения, чтобы достичь той или иной райской планеты. И в конечном счете попадает туда. Когда плоды его жертвоприношения истекают, оно с дождем возвращается на землю и принимает форму зерна. Это зерно, съеденное мужчиной, превращается в семя, которое попадает в чрево женщины. И тогда живое существо снова получает тело человека, чтобы вновь совершать жертвоприношение и еще раз пройти через этот цикл. Так живое существо беспрестанно скитается в этом мире, снова и снова перенося муки рождения и смерти. Но человек, обладающий сознанием Кришны, не совершает подобных жертвоприношений. Он занимается деятельностью в сознании Кришны и таким образом готовит себя к возвращению в Царство Бога. Имперсоналисты в своих комментариях к Бхагавад-гите совершенно бессознательно заявляют, что Верховный Брахман, приходя в материальный мир, становится индивидуальной дживой. При этом они ссылаются на 7 стих 15 главы Бхагавад-гиты. Однако в том стихе Господь называет живое существо своими вечными частицами. Эти крошечные частицы Бога, индивидуальные существа, могут пасть в материальный мир, но с Верховным Господом Ачьюты это не происходит никогда. Поэтому с утверждением, что Верховный Господь, Верховный Брахман становится дживой, нельзя согласиться. Необходимо всегда помнить, что в Ведах приводится разграничение между Брахманом, индивидуальным живым существом, и Парабрахманом, Верховным Господом. Заканчивается комментарий к этому тексту. Я еще раз прочитаю сам текст.
Угу. А я напомню, может быть, коротенько нашим радиослушателям, что это был текст 3 главы 8.
8 главы, 3 текст.
Угу.
Верховный Господь сказал, Брахманом называют нетленное, трансцендентное живое существо, а индивидуальное я, адьятма, это его вечная природа. Карма или деятельностью, приносящие последствия, называя деятельность, в процессе которой живые существа создают свои будущие материальные тела.
Интересная иерархия, да, здесь приводится? Такие, да, категории разные.
Угу. Да, этот мир, он устроен очень продуманно. Мы живем в мире, который нам объяснен учеными, материалистами, различными гипотезами. То есть, другими словами, можно сказать, догадками определенными. То есть некоторые думают вот так, другие спаривают, говорят, что вот так было и так далее. Но в действительности есть одна абсолютная истина, в которой описано, как происходит творение Вселенной, как происходят различные жизненные, как происходит, как, вернее, как зарождаются различные жизни на Земле, животные, растения там, и так далее. Вот, то есть все четко описано. Описана иерархия, как есть низшие планеты, есть средние планеты, есть высшие планеты. Вот, но это все пределы материального творения. Мы находимся на средней планете, планета среднего уровня. Она как раз характеризуется тем, что здесь есть и проявление адских каких-то страданий, и райских. Вот. И человеческая форма – это особенная форма для живого существа. То есть, можно получить тела, как мы здесь считали в комментарии, тела полубога, и наслаждаться в райских планетах. Вот, можно получить тело человека, можно получить тело животного, растения, вот, рептилии, вот, птицы. Там, ну,
В зависимости от того, чего очень сильно хотел человек в жизни.
Да, есть определенный набор у человека желаний. Вот. Часто это какие-то проявленные желания такие, а есть скрытые желания. Вот. И человек, он может это где-то озвучивать, где-то проявлять в своих действиях, а где-то просто стремиться к этому.
А где-то подавлять, да, тоже очень интересный момент.
Да, где-то подавлять, где-то игнорировать свои желания там, и так далее. Почему? Потому что, может, это сейчас не принято, или старомодно стало, или, ну, разные, в общем-то, причины есть, почему человек подавляет или игнорирует свои желания. Вот. Или же, наоборот, стремится к таким желаниям, которые пытаются развивать такие желания, которые, может быть, ему и по природе и не очень, но поскольку есть реклама, поскольку есть тенденции определенные в окружающем нас мире, мы начинаем стремиться к чему-то такому заоблачному для нас. И в конечном итоге это нас разрывает на части, и мы не добиваемся ничего, и от этого испытываем большие страдания и разочарования. В действительности это противоестественные вещи, когда человек сам толком не знает, чего он хочет. В действительности, если правильно уложить все наши, разложить по полочкам все наши желания и приоритеты в этих желаниях, то можно очень мирно добиться определенной цели в жизни, занять свою ячейку определенную, вот на что человек способен. Вот. В ведической культуре как раз было очень важным моментом раскрыть все потенциальные возможности личности. И каждая личность, она индивидуальна, своим индивидуальным набором возможностей, что он может делать, чего он может достичь, там, добиться. Вот. Безусловно, у каждого может еще и прогрессировать при этом. Вот. Но самое важное, чтобы это было то, что человеку свойственно его природе, вот. То, к чему человек будет испытывать вкус, занимаясь деятельностью и так далее. То есть в ведической культуре это очень сильно поощрялось, развивалось. Это не было такого шаблонного обучения, где все садили до одни парты, давали всем на одном уровне предметы определенные обучения. Вот. И оценивали еще оценками. И называли одних умных, а других дураками. Вот. То есть в ведической культуре такого не было, по сути, деления. Хотя сейчас в современном... современная цивилизация оценок прошлого, как раньше люди относились к культуре, как раньше люди относились к учебе, к воспитанию. Сейчас говорится, что это было не цивилизованно и так далее, что не было образования, что не все могли читать, писать. Но не всем это и нужно было, по сути. Потому что люди, занимая свое какое-то определенное положение, были достаточно счастливы, и им приходилось только развивать то, что, ну, к чему у них лежала рука. И всегда были, всегда не были, во все времена были и нецивилизованные человеческие племена. Это всегда было. Как правило, они где-то находились всегда в своих каких-то поселениях, и у них были свои какие-то понимания. Вот, то есть не было искусственного деления людей на какие-то возможности, вот, кастовые. А это было достаточно естественно. И в то же время не было поголовного, такой поголовной уравняловки. Всех пытались там учить одинаково, воспитывать одинаково и так далее. То есть на самом деле... Это очень неправильный подход. Ну, так или иначе, мы уже сейчас живем в той среде, в которой живем. И наша сейчас задача не изменить систему, а изменить себя в этой системе. Если мы себя внутренне изменим, то мы можем существовать при любой системе, при любых катаклизмах, как культурных, так и любых даже природных. Изменениях. То есть, если человек внутренне богат, внутренне достаточно образован и понимает суть природы, которая нас окружает, а суть природы такова, что все является творением Бога, и все движется только исключительно по милости Бога и его представителей. Это полубоги, которые занимаются различными энергиями, вот, которые действует определенным здесь, в определенном образом в материальном мире, поэтому у нас есть вода, у нас есть воздух, у нас есть другие возможности как-то функционировать, чтобы наше тело функционировало. Там, за открывание и закрывание глаз отвечают тоже полубоги. И мы думаем, что это мы собственными усилиями делаем, но это тоже не так. В ведах все это описано, что за каждую функцию, даже говорится, что даже если говорится даже такие фразы, что просто так листочек на дереве не шелохнется. Все происходит по милости Бога. Вот. Это не то, что он прям сидит и дергает за ниточки, и каждый листочек шевелит. Не так. Вот. Но просто все настолько продумано, четко распределено, кто-то что отвечает, и кто как что производит и действует как. Это очень сложный механизм, тем не менее, он в общих чертах описан в ведических писаниях. как все это взаимодействует, и как люди, действуя определенным образом, могут добиться тех или иных результатов самым коротким способом, самым верным. Это все в Ведах описано. Вплоть до того, что человек, занимаясь определенной деятельностью, даря определенные дары определенным личностям, в определенном образом, то есть совершая жертвоприношение, он мог добиться того, что он попадет на райские планеты. А там продолжительность жизни совершенно другая, вот, уровень наслаждения совершенно другой, вот, красота другая, вкусы другие, все очень, очень возвышенное, все очень привлекательно.
Молочные реки, кисельные берега.
Ну, по сути дела, да. То есть там все имеет сладкий привкус. Если здесь горький, соленый, вяжущий, и только иногда мы можем сладкого немножко поесть, и то мы понимаем, что если мы слишком много будем есть, у нас зубы пропадут, у нас будут проблемы со здоровьем. Вот, то есть даже здесь по природе наслаждения, они очень ограничиваются, потому что если человек будет наслаждаться, он будет страдать. Вот, поэтому говорится в Ведах, что человеческое тело дано для совершение аскез. Вот, то есть это тело, это форма, да, вот как бы это природа этого тела, это то, что в него заложен определенный механизм, как оно должно действовать, чтобы добиться очень хороших результатов. Это совершать добровольные аскезы, не наслаждаться, вот, не делать себе пластические операции и самообманом заниматься определенным, а именно совершать добровольные аскезы. И это все в конечном итоге, если человек это понимает, совершая аскезы, вот, он добивается невероятных результатов. Аскеза очищает очень сердце, сознание, возвышает личность, делает его очень сконцентрированным на определенной цели жизненной. То есть и человек становится устремленным, четко понимающим, что ему делать и когда. То есть человек очень становится внутренне очень сильным, очень бодрым таким. Его сбить с толку, ну, практически невозможно. Никакая ситуация, никакая перипетия его не может застать врасплох. Только лишь потому, что он использует свое тело по назначению, совершает аскезы добровольные. Эти аскезы, они описаны в священных писаниях. То есть, есть такие, что люди, которые совершают аскезы, такие навязчивые, изнуряющие тело, особенно в Кали-Югу, это не рекомендуется. Но добровольные аскезы, они очень благоприятны. То есть, человек просто добровольно себя ограничивает в определенной еде, в наслаждениях, вот, во сне, вот, все, что связано с телом. То есть человек должен понимать, вот Веда говорит, что нужно спать там, допустим, 6 часов. Если кто-то больше спит, он уже будет находиться под влиянием гуны невежества. Поэтому определенное количество пищи нужно съедать. Человек, если будет заниматься чревоугодием, то он будет болеть. Вот. Поэтому человек должен, когда кушает, немножко не доедать добровольно. То есть это не то чтобы добровольно, он просто, у него есть понимание, что набивая желудок плотной едой, он просто делает себя больным человеком добровольно. Но если человек добровольно совершает аскезу и просто не доедает, не чешет свой язык количеством пищи, вот, то он, совершая аскезу, кроме того, что он правильно питается и становится более здоровым, он становится еще более ясным в своем разуме и уме. Он действует более правильно. Вот, то есть человеческое тело, оно имеет определенное предназначение. И в Ведах это все четко прописано. Не нужно ничего выдумывать, искать какие-то способы. Я вот снова и снова, когда выхожу там в Facebook для того, чтобы там посмотреть какие-то сообщения от друзей, от преданных там и так далее. И кто-то где-то выкладывает всякие такие вот вещи, новые способы похудения или новые способы еще чего-нибудь там, уже я не буду перечислять всего. Но суть в том, что люди что-то ищут, придумывают что-то. Вот. Но на самом деле все давно уже дано. Это нужно просто взять и действовать. Вот в Бхагавад-гите мы сегодня прочитали Это тоже часть той информации, которую человек должен четко понимать. Наше положение по отношению к Богу. Мы прочитали в комментариях, что есть парабраман, есть браман. Браман – это живое существо, неотъемлемая частичка Верховного Господа. И если мы находимся в связи с Господом, то есть мы постоянно себя осознаем с Ним от Его полную зависимость, действуем для Него, пытаемся наслаждать чувство Господа посредством преданного служения. И таким образом мы отлаживаем эту связь. И когда мы находимся в постоянной связи с парабраманом, с верховным живым существом, мы естественным образом будем находиться в правильном потоке. И мы будем очищаться, и мы будем удовлетворены, мы будем запитываться все больше и большим счастьем таким. Мы будем искрить просто этим блаженством. Если же мы отрываемся от парабрамана, действуем на уровне даже не брамана, а на уровне телесном, то есть мы попали в какое-то тело и пытаемся насладить это тело, пытаемся его одеть, накормить. Вот. И мы думаем, что чем больше я накормлю, тем лучше, чем красивее я одену, тем лучше. И неважно как, там, я добуду эти деньги для этого, какими способами и так далее. То есть люди начинают сходить с ума ради этого тела, которое рано или поздно, а это на самом деле даже, можно сказать, что очень быстро происходят эти моменты. Мы оставим это тело, и что с нами останется? Сознание телесное. Вот. И люди, которые привязаны к телу, они, оставляя это тело, испытывают невероятные муки. Но люди, те, которые ведут духовную праведную жизнь, для них абсолютно не является большим таким горем даже смерть. Это очень удивительно. Это очень суровый экзамен, и люди к нему серьезно относятся, но нет паники и страха. Есть волнение, потому что, как и экзамены, да, вот те, кто боятся экзаменов, они их проваливают. Но те, кто волнуется, готовится к ним, они, ответственно подходя к этому, они сдают экзамен. И говорится, что смерть – это самый главный экзамен жизни, к которому готовится живое существо, которое попало в материальное тело определенное. Если на уровне животных человек не может ничего изменить, вернее, живое существо ничего не может изменить, то человеческая форма жизни, она специально для этого и предназначена – изменить свое положение от того, что мы имеем, к абсолютному счастью. Вот. Это такой невероятный шаг, но это шаг, который нам дают веды. Веды являются инструкцией к этому материальному миру, к этой жизни, к которой мы должны относиться очень серьезно и действовать по инструкции, тогда у нас будет успех, тогда у нас будет понимание. Вот. И более того, мы, правильно используя свое тело, будем даже, находясь в материальном мире, испытывать больше комфорта, чем те, кто пытаются жить ради тела. Вот такой парадокс. Те, кто пытаются тело ублажить, они более несчастны, те, кто телесные потребности игнорирует. Вот такой факт.
Винувани Прабу, а вот вы рассказали нам, да, что существует понятие браман и понятие парабраман, да, то есть это живое существо, браман, парабраман – это Бог. А еще есть понятие джива. Вот что оно обозначает и как оно отличается тогда, получается, от браман понятия?
Ну, оно не отличается, это различные терминологии для под разными углами, описывая суть природы живого существа, Верховного Господа, вот, материального мира и взаимодействий между живым существом, Богом и материальным миром, в котором находится живое существо обусловленное. Это всего лишь различные термины, но по сути дела браман и живое существо – это суть одно. Живое джива. Джива, она и есть браман.
Потому джива, что... наверное, и есть живое, да? Очень схоже,
да,
так слова.
Да, 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 да. Это ж корень один. Вот. И просто его называют браманом, говоря о том, что она имеет связь с парабраманом, с высшим живым существом, постоянную связь. Даже если мы этой связи не налаживаем, не ощущаем, но если мы дышим, если мы способны что-то даже делать, это все по милости Бога. Мы не способны даже сами открыть глаза на самом деле в этом теле. Это все происходит благодаря тому, что все организовано замечательным образом Господом. Вот, мы попадаем в это тело, и различные полубоги или различные энергии помогают нам управлять этим телом. А мы очень крохотные. Говорится, что душа, она как одна десятитысячная кончика волоса, настолько мала и незаметна.
Атом, но... да? Вот атман как раз есть также понятие.
Да, да.
Сколько терминов?
Да, для того, чтобы понять, что это, поэтому существует очень много терминологии в зависимости от того, с какого угла мы начинаем объяснять, что это, о чем мы говорим. Вот, поэтому все предназначено для того, чтобы мы наконец-то оглянулись и посмотрели внутрь себя и поняли, для чего мы живем, что мы должны делать, в чем мы должны прилагать усилия, от чего мы должны стараться избавиться. То есть человек в любом случае живет этими понятиями. Только у него понятия, эти понятия связаны с наслаждением тела. Он все равно пытается чего-то избавиться, чего-то приобрести, чего-то добиться, а чего-то избежать в своей жизни. Вот, это неизбежно. Вот, то есть человек даже для того, чтобы иногда добиться какой-то цели, он может даже не доедать какое-то время, не досыпает. Но все это, если связано с телом, это все полная бессмыслица. Вот, но если мы начинаем совершать добровольный аскез во имя Бога, происходят невероятные изменения внутренние. Это нужно ощутить. Это опыт, который человек, испытав, поймет, что в действительности это то, к чему он многие года, я бы даже сказал, жизни, к чему он стремился.
Винувани Прабу, наше время подходит к концу. Я так думаю, что мы закончили с вами комментарии этого текста. Дорогие друзья, еще раз напомню, мы с вами изучали сегодня Бхагавад-гиту, текст 3 главы 8. С вами была передача «Священная земля» и Винупани Дас. Винупани Прабу, благодарим вас за участие.
Большое спасибо, что даете мне возможность говорить по Бхагавад-гите. Для меня это очень большая привилегия, и я очень рад быть как-то полезным вам. Всего хорошего, Хари Кришна.
До свидания, Винупани Прабху. Дорогие друзья, мы ждем вас на следующей неделе. Ананда Киртан продолжит вести нашу передачу. Спасибо вам. Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.